Графиня остолбенела. Музыка прекратилась. Я скосил глаза на довольного Формазона. «Ты что делаешь, гад? Это же сплошной плагиат из Бродского. Стихотворение «Два часа в резервуаре». Ты думаешь, я современную поэзию не знаю?» «Ты, может, и нахватался чего? А вот она точно не знает», — невозмутимо повел бровью черт. «Чем ты опять недоволен? Просил немецкий, получи, пожалуйста». «Я просил?» От негодования у меня перехватило горло. Формазон нахально насвистывал «Танец маленьких лебедей». Анцифера вообще не было видно, а женщина за роялем напряженно встала, обратив ко мне кипящий гневом взор.
«Вы шарлатан».
«Я все объясню».
«Эй, кто там есть?»
Графиня повернулась к дверям. Должен признать, что даже в эту грозовую минуту она производила невероятное впечатление. Огромные зеленые глаза в обрамлении густейших ресниц, мягкий чувственный рот, легкий румянец на щеках, прямой изящный носик — очень красивая женщина. На ее окрик появились два плечистых лакея.
«Взять его, выбросить за ограду и спустить собак!»
«За что?» — взвыл я. Но лакей мгновенно схватил меня под руки. «Пустите сейчас же, а не то я вам стихи почитаю!»
«Ах да, вы же еще и поэт. Ну что же, будем считать это последним желанием. Видимо, вы все-таки не простой аферист. Читайте».
«Запросто», — огрызнулся я. «Начнем с небольшого стихотворения о любви, Франции и поэзии. Француженки, салю, бонжур. Мой каждый вздох шелками вышит. Зеленой лампы абажур заменит круг луны над крышей. Твой стол завален всем подряд. Долой тетради и блокноты. В окошке звезды догорят, а кот не справится с зевотой. Но мы будем говорить неторопливо, плавно, вольно, нанизывать слова на нить десятка слов программы школьной». Минутное молчание, после чего женщина, всхлипнув от избытка чувств, бросается вперед и повисает у меня на шее. Я замер. «Очень эффектно», — язвительно отметил черт. «Жаль, щелкнуть нечем. Такой снимочек для Натальи Владимировны».
«Пошли прочь, холопы».
Лакеи мгновенно отстали от меня, задом пятясь к двери.
«Как же тебя зовут, любимый мой?»
«А?»
«Не поняла? Ну ладно, какая разница?»
Графиня потянулась ко мне розовыми губками. Я было отпрянул назад, но Формазон неожиданно подставил мне ногу, и я рухнул на спину, увлекая за собой переполненную внезапной любовью Ольгу Марковну. Не отвечать на ее пылкие поцелуи было слишком опасно, хотя я извивался изо всех сил. Видимо, у дамочки был большой опыт в таких делах. А тут еще в мой рукав вцепился подоспевший Анцифер истошно вопя. «Что вы делаете, греховодник несчастный? Вставайте скорее, там муж идет!» «Ольга Марковна, да не... ну не надо, я сам!»
«Что ты хочешь, счастье мое? Только скажи!»
Графиня активно пыталась залезть пухлыми ручками мне под рясу. Вот тогда я и припомнил сетование ангела по поводу укороченного подола. «Я хотел сказать, муж идет!»
«Муж?»
За дверью раздались тяжелые шаги. Графиню с меня словно ветром сдуло. Миг, и она уже сидела за роялем, плавно переворачивая ноты. Прическа поправлена, платье приглажено, дыхание ровное. Барин вошел без стука. Я как раз начал подниматься с пола.
«Что за тип у тебя в гостиной?» — рявкнул он, тыча пальцем в мою сторону.
«Несчастный немец, ограбленный разбойниками».
«Немец?»
«Я, гутен морген, герр Филатов, доброго здоровичка», как говорится, выдавил я, поправляя рясу. Хозяин обошел меня кругом, оглядываясь чисто собачьим пристрастием. Он и сам был похож на отставного бульдога, низкорослый, кривоногий, толстый, на квадратной голове короткий бобрик седых волос, густые бакенбарды и крепкие зубы в постоянном неприятном оскале. Узкие глазки сверлили мою особу с явным недоверием.
«Чего ему здесь надо?»
«Я попросила Гера Петрашевского дать мне несколько уроков французского».
«Как это? Ты же сказала, что он немец».
«И что? Он превосходно владеет языком».
Один тон, каким графиня произнесла эту интимную двусмысленность, должен был насторожить любого мужа, но граф либо непроходимо туп, либо настолько уверен в собственной неотразимости, что не в состоянии даже предположить во мне какого-нибудь конкурента. В любом случае спорить с женой не стал, а громко повернулся ко мне.
«Вы дворянин?»
«Я? В смысле,
«О, я! Я дас ист потомственный аристократ. Майн фатер дас ист высокий чин в городском магистрате. Их бин...» «Ясно. Сколько вы хотите за урок?» — перебил хозяин дома. «Больше 2 с полтиной я не дам». «Найн-найн!» — в свою очередь уперся я. «Данкишон за такой мизер! Мсье, ваша лебель фам намерена параллели франце, и это стоит еще труа и кю или цвейнмарк. Так что 3,40 серебром. По рукам?» «Запарю на конюшне, немчура проклятая!» — зашипел было сволочной супруг, но графиня быстро его успокоила.
«Павлик, не волнуйся. Эти иностранцы всегда зарабатывают гораздо меньше русских. Герр Петрашевский забыл, что останется у нас на полном пансионе. Мы вполне сможем выделить ему комнатку во флигеле. Есть он будет на кухне с прислугой. Так что 3 рублей за все его услуги будет более чем достаточно».
Слово «услуги» она произнесла так, что я покраснел. В целом договоренность была достигнута. «Но вдруг он много ест?» — на всякий случай подстраховался граф.
«Дорогой, я прослежу, чтобы его кормили согласно общему режиму. При его работе требуется отменное здоровье. Если стоит сэкономить на еде, это не в моих интересах».
Боже, до этого бегемота ничего не доходит. Хоть прямым текстом бей в лоб, не почешется. Ладно, этой проблемой мы займемся чуть позже, а пока я трудоустроен. Итак, следующий пункт плана – изучение местности. Надо обследовать дом, сад, прилегающие строения и быстренько придумать что-нибудь такое, после чего граф Филатов по гроб жизни заречется обижать медведей. Близился вечер. Специально приставленный к моей особе лакей Парамон доложил, что ужин будет через час, и барыня приказала быть. Минуточку. Мне ведь вроде бы сказано столоваться на кухне с прислугой.
Барыня передумала. «Немец ты и есть», — усмехнулся лакей. «Совсем русского языка не понимаешь. Ольга Марковна, что приказать изволит, то хозяин и сделает. Это он с холопами да крепостными очень уж грозен. А так, барыня на нем верхом ездит да веером погонять».
«А ты не слишком разговорчив?» — прищурился я. «Вдруг за ужином Павел Аркадьевич все узнает, что ты о нем думаешь?»
«Не грозись зря. Хоть и немец ты, а все ж человек. Послушай доброго совета, беги без оглядки. Барынька-то наша на тебя глаз положила, а это добром не кончится».
«Почему?»
«Барин наш в имение свое по молодости и не заглядывал», — охотно поддержал разговор пожилой лакей. «А уж как женился, так с супругой молодой сюда и пожаловали. 3-й год здесь проживают. Гостей не зовут, с соседями не дружат. Хозяин медведей травит почем зря, а барыне так только книжки читает да мелодии на рояле разыгрывать. Все бы ничего, но люди пропадать стали. В деревнях поговаривают, будто оборотень у нас бродит».
«И все? Ну, вашего оборотня я отлично знаю, мы с ним давние враги. В настоящий момент он зализывает 3 пулевых ранения в своей избушке и в ближайшее время никого беспокоить не будет».
«Это кто ж?» — вытаращился Парамон.
«Ваш лесничий, старый сыч».
«Ойли! Про него давно дурная слава ходит, но вот народ-то последний год-другой пропадать стал. А сыч в наших краях давненько живет. Вроде зверьми лесными дружбу водит».
«Он волк-оборотень», — весомо подтвердил я. «Сегодня утром мы гонялись друг за другом в яростной перестрелке. Я несколько раз его ранил, но он позвал на выручку всю стаю, мне пришлось бежать. Точно вам говорю, он оборотень».
«О, спаси Господи», — перекрестился напуганный бедняга. «А ты, немец, все одно беги. Не дай бог барин про вас прознает».
«Про кого это? Про нас?» — деланно возмутился я.
«Ты говори да не заговаривайся, а не тот дранкнахаузен и взольдатен унд офицерен».
Но лакей лишь по-отечески похлопал меня по плечу и повернулся к дверям. Я был поселен в маленьком флигельке на 2-м этаже здания. Комната оказалась настолько крохотной, что в ней помещалась только кровать, умывальник да письменный стол. Стула и то не было. За стол я садился, расположившись на кровати. Зато 2 больших окна выходили прямо в сад, а значит, можно было подать какой-нибудь знак моим друзьям. Причину внезапной африканской страсти Ольги Марковны долго искать не пришлось. Все дело в стихотворении. Я-то надеялся, что после него меня примут за настоящего француза, а она взяла и влюбилась. Дура. Что же мне теперь с этим делать? Наташа узнает, гадать о первопричинах не будет. Выяснять, кто прав и виноват, тоже. Устроит мне скандал. А ее превратит да хоть... корову косорогую. Сыч, выходит, и здесь наследил. Люди пропадают,
Если этот маньяк неоднократно пытался меня загрызть, то значит на его совести и вправду немало загубленных христианских душ. Трудно ли поймать девчонку или мальчишку, ушедших в лес по грибы, ягоды да за хворостом? Вот мерзавец. Только подумая о нем, кулаки сами сжимаются. Так что, когда на письменном столе появились Анцифер и Формазон, я встретил их не в лучшем расположении духа.
«Сергей Александрович, у вас большие проблемы», — однообразно начал Белый Ангел. «Думаю, что оставаться в этом доме чрезвычайно опасно. Предлагаю бежать сегодня же».
«Почему?»
«Я чувствую здесь силы зла».
«Циля, принюхайся посильнее, то я пахну», — вяло пошутил Формазон. «Серега, ты мне друг, но белобрысый прав. Что-то здесь не то. Мажордом местный тебя предупреждал опять же. Сворачивай эту комедию, делай ноги». «Ерунда. Вот на этот раз мне абсолютно не хочется никуда бежать. Я же шпионус. Дайте хоть смеху ради попрактиковаться в законном ремесле».
«Вам бы все развлекаться», — пожурил Анцифер. «Поверьте мне, концентрация отрицательной энергии вокруг чрезвычайно высока. Если вы не верите мне, вспомните художественную литературу. Сколько разных авторов писало о страшных тайнах одиноких барских усадеб. Почему хозяева не заводят друзей? Почему у них нет детей? Почему барин травит ими на медведей? Почему культурная женщина ни с того ни с сего бросается на вас с поцелуями?»
«А вот это не ваше дело», — покраснел я. «Точно», — поддержал черт. «Если хозяин своими стежками любую бабу уломать может, то это дело его личное и интимное. Он поэт, ему все можно». «Да я вовсе не это имел в виду».
«Какая разница?» — отмахнулся ангел. «О вашей мужской, скажем, легкодоступности мы поговорим позже. Вы обратили внимание на ее глаза?»
«Ну, ничего особенного». «Они были полны любовью и страстью!» Театрально завывая, пустился издеваться темный дух. «Она не могла больше сдерживать свой пыл. Женское естество взяло верх не в силах противостоять такому яркому мужчине в мини-юбке. Ее груди вздымались, губы увлажнились, подмышки вспотели. Она хотела тебя, ее...»
«Прекрати, балбес!» — рявкнул гневный Анцифер. «Ну почему вы оба не видите ничего дальше собственного, извиняюсь, носа? Я говорил о ее глазах, вам ничего не показалось странным?»
«Да нет», — присмирели мы. «А что?
У милейшей барыни Ольги Марковны вертикальные зрачки».
«Не может быть».
«Увы, это факт. От обильных поцелуев она потеряла над собой контроль и показала вторую и истинную сущность. Эта женщина принадлежит к тому же виду нечисти, что и старый сыч.
Она оборотень?»
«Несомненно. А самое неприятное», — безжалостно добил суровый ангел, — «что она действительно вас хочет».
«В каком смысле?» — слабо выдавил я.
«Боюсь, что во всех. Дамочки такого сорта подобны самкам каракурта. После бурной ночи она охотно подкрепит свои силы вашей теплой кровью».
Вот тут уж мы с Формазоном впали в глубокую депрессию. «Ах, барыня, барыня!» После всего, что у нас произошло, я, конечно, ожидал некоторых сложностей, но не до такой же степени. Вот почему сыч держится в лесу, два оборотня не уживутся на одной территории. Вот почему у семейной пары нет детей, оборотень никогда не родит от человека. По тем же причинам становится понятным и отсутствие друзей, уединенный образ жизни, исчезнувшие люди. Нет, чувствуя за своей спиной надежную помощь Наташи и медведя, я не очень испугался, хотя спина все же покрылась холодным потом. Черт спрыгнул со стола, мгновенно увеличился в мой рост и внимательно осмотрел дверь. «Внутренних запоров никаких, даже банального крючка и то нет. Зато ручка надежно привинчена, петли крупные. Вставь стул между ручкой и косяком, когда будешь укладываться».
«Не ах, но должно выдержать.
У меня нет стула». «Плохо. Циля, может, достанешь ему небольшой чурбачок? Смотри, вот такого размера».
«Считаю бессмысленным в такое напряженное время заниматься допотопными средствами охраны жилища», — отрезал Белый Ангел, сосредоточенно маршируя по столу туда-сюда. «Это стрельба из пушки по воробьям. Надо радикально решать главную проблему, а не отвлекаться на мелочи».
«Анцифер, я отсюда не побегу. Во-первых, мне некогда. Во-вторых, моя жена этого не оценит. В-третьих, дядя Миша тоже ничего не поймет. Раз уж я начал изображать из себя отчаянного героя, надо идти до логического конца. Иначе все теряет смысл. Пообещал крысюкам разобраться с сычом, не сделал. Пошел убивать этого мерзопакостного старикашку, не застрелил. Трижды ранил, а не убил. Медведи помогли мне, а я не могу избавить их от постоянной травли. Здесь, в барской усадьбе, мне говорят об оборотнях и пропавших людях. Я знаю виновного, а вы предлагаете бежать. Так нельзя. Я, конечно, не великий храбрец, но у меня все же есть совесть.
Сереженька! Растроганно всхлипнул ангел, увеличиваясь в размерах и прыгая ко мне на кровать. У вас чистая душа. Я всегда это говорил.
Ага, еще обнимитесь для полной идиллии, не преминул ставить язвительный братец. Серега, тебе не кажется, что в последнее время златокудрый наш так и норовит притулиться к тебе под бочок? Он что, окончательно разбелил свой ультрамарин? Тьфу, Формазон. Вечно вы все опошляете. Это на вас телевидение действует. Если всему верить, то скоро даже естественный цвет неба будет восприниматься чем-то неприличным. Да ладно тебе! Все знают, что люди искусства, музыканты, поэты, художники всякие так и лезут побыть не только творческим меньшинством. Вспомним Чайковского, Микеланджело, Фредди Меркьюри.
«А давай я тебя тоже обниму», — неожиданно предложил Анцифер, отодвигаясь от меня и фривольно потягиваясь на кровати. «Ну что же ты стоишь там такой робкий, такой одинокий?»
Я скорчился от хохота. Бедный черт аж пятнами пошел, а за дверьми раздались торопливые шаги старого Парамона.
«Эй, немец, как тебя по батюшке-то?» «Гансович, вот платье тебе принес. Барыне велел переодеться, чтобы к ужину при полном параде был».
Лакей держал в руках большой плетеный короб. Внутри оказались короткие брюки в обтяжку, белые гольфы, сапоги из желтой кожи, рубашка с кружевами, коричневый бант на шею, жилет и в тон к нему пиджак с глубоким вырезом. Кажется, он называется сюртук или фрак, не помню. Все было точно моего размера. Итак, охота началась.
«Серега, ты сногсшибательно элегантен!» — удовлетворенно констатировал Формазон, когда Парамон наконец закончил меня одевать.
Зеркала в комнате не было, но я доверял вкусу черта. Мы отправились вниз, в столовую. У входа стояли двое уже знакомых лакеев, те, что встречали меня у ворот. Они подобострастно улыбнулись и, распахнув двери, хором доложили: «Господин Петрашевский, прибылис!»
«Ну, наконец-то!»
Страстная графиня бодро прыгнула ко мне. Из-за дверей раздались тяжелые шаги мужа. Ольга Марковна, едва не столкнувшись со мной лоб в лоб, с тем же пылом бросилась назад. Барин был мрачен. Он молча прошествовал мимо нас, сел во главе стола и рявкнул лакеям, чтобы подавали. Я смирно сел на указанное место, графиня опустилась на высокий стул напротив. Стол был большой, сервирован на 3 персоны и уставлен всевозможными закусками в русском стиле. Хозяин дома начал с водки. Просто опрокинул здоровый граненый стакан, захрустел огурцом и, ни на кого не глядя, руками начал рвать печеного гуся. Передо мной и графиней поставили блюдо с рыбным пирогом. Ольга Марковна 2 пальчиками подняла высокий фужер золотистого вина.
«Бон аппетит, месье!»
«Бон аппетит, мадам!»
Уж такие-то мелочи я помнил. Лакеи удалились. Ножка хозяйки под столом мягко коснулась моего сапога. Наверное, я покраснел.
«Что-нибудь не так?» «Я надеялась, что наша кухня придется вам по вкусу. Если нет, только скажите, и повара запорят на конюшне».
«Нет, в смысле, но, nein, nicht. У вас чудесный повар, просто шарман. Хайль-повар».
«Вы так возбуждены».
«Кто? Я? В каком... Что вы имеете в виду?» — забормотал я, напряженно кося в сторону жующего хозяина.
«Если бы что имела, то на вашем месте давно бы ввела».
Еще один призывный взгляд и касание ножкой.
«Не обращайте на него внимания. Когда эта скотина ест, то ничего не видит и не слышит. А как нажрется, так спит без задних ног. Но говорите же, говорите, говорите».
«Майн, как это, их биш прехен, а почему ваш муж все время травит медведей?»
«Какой вы странный, однако. Во-первых, их слишком много. Во-вторых, на медвежьи шкуры хороший спрос. А в-третьих, это самое главное, медвежий внутренний жир – превосходное косметическое средство за ухода за кожей. Лично я использую его в натуральном виде, без всяких добавок».
«Так у меня такая кожа».
«Вы уверены?» – ошарашенно переспросил я.
«Да, и вы сами будете иметь возможность в этом убедиться».
Ольга Марковна томно улыбнулась, демонстративно облизывая позолоченную ложечку.
«Она словно шелковая на ощупь. гладкое и упругое, нежное и прозрачное, на всем теле ни единого пятнышка.
Я еще сильнее смутился, отхлебнул из фужера, и тут, видимо, мой самоконтроль несколько ослаб, потому что я с веселым ужасом почувствовал рвущийся с языка нахальный жаргон фармазона.
«Ма петифи, мамзелька, что делаем вечером? Супругу бонсуар, подушку-подушко и с одеяльцем с головой нехай храпит боров недорезанный. Я в смысле, у меня же не заперто, ву компрене муа? Стульев, правда, нет, но постель удобная, вполне разместимся для партии в трик-трак. Ферштейн, майн либер фройлен, по глазам вижу, что Ферштейн».
«А, господин Петрашевский, вы...»
От такой откровенной наглости у барыни перехватило голос. Похоже, она еще не совсем поверила в такое счастье. А у меня страшно зачесалось в правом ухе, и с языка, само собой, полилось прямо противоположное. «Уважаемая Ольга Марковна, позвольте спросить вас прямо, верите ли вы в Бога? Помните ли о семи смертных грехах? Не боитесь ли суда страшного, кругов адовых, гиены огненной? Обратите свой лик к Господу и покайтесь во всем, пока не поздно. Внемлите голосу, молящему о спасении души вашей. Одумайтесь!»
«Вы что, с ума сошли?»
Я хлебнул еще и обрушился на нее уже в полный голос. Анцифер и Фармазон толклись в моей голове, перебивая друг друга.
«А у меня там есть стол, ну, табль по-французски. На нем такое вытворять можно.
Да разве приличествует женщине вашего возраста и положения столь явно заигрывать с посторонним мужчиной в присутствии живого мужа? Вас ведь венчали в церкви, пел хор, батюшка читал.
Есть такая гранд-фолиант, Камасутра называется. Древнеиндийский трактат для настоящей ламур с домашним учителем немецкого. А ведь Господь Бог на небесах на все смотрит, смотрит. Он терпелив, справедлив и милосерден. Однако это не причина, чтобы его так бесстыдно провоцировать. Вы только представьте себе, ночь, звезды, мы вдвоем, безо всего, я интимно поливаю вас вареньем, а потом его так медленно, вот тут-то гнев Божий и обрушится на вашу беспечную голову, ибо грозен Господь наш к приступающим заповеди его».
Неожиданно громко прокашлялся Павел Аркадьевич. Я повернулся в его сторону, графиня продолжала сидеть застыв, как кукла деревянная, со стекленевшим взглядом, сжимая в окаменевших ручках кусок пирога, так что у него выдавилась начинка.
«Das ist was?» — вежливо поинтересовался я.
«Да ты чё-то про Бога нёс?» — лениво заговорил барин. «Проповедник, что ли?»
«О, nein! Я Нихтверштейн в вопросе истинной веры!»
По счастью, близнецы выдохлись, и я вновь ощутил себя хозяином положения.
«Мы всего лишь коснулись Einzweindrei?»
«Да, кажется, драйн день, когда Господь сотворяет детей и птиц. Я ничего не напутал?»